Доброе утро, друзья. Всех приветствуем. Это Вести ФМ, полный контакт. Владимир Соловьев, Анна Шафран. И с нами с утра пораньше, ну, у нас в России утро, 7 часов 7 минут, СОПКОР в США, Елена Соколова.
Да, только, я понимаю, что... Хорошо, давай я скажу. У нас на связи спецкор Соколова, потому что я сейчас в Балтиморе глубокая ночь, поэтому с утра пораньше оставь. Страна большая, а мир еще больше. А что происходит в Балтиморе? Как я понимаю, эта ночь неспокойная.
Доброе утро, Владимир и Анна. В данные минуты в Балтиморе происходит комендантский час, который введен в городе на неделю до 4 мая. И вот с 10 вечера объявлен сегодня, и полиция начала активно вводить этот комендантский час. Буквально полчаса назад я вернулась с перекрестка, где происходили события и вчера, и сегодня. Перекрестка между Северным авеню и Пенсильванией авеню, как раз где сожгли аптеку вчера. И там наибольшая толпа была, и сегодня целый вторник. И примерно 200-250 человек, и гораздо больше даже журналистов. И полиция применила там слезоточивый газ. Это первое, наверное, место, где было применено слезоточивый газ. И буквально в 11:30 вечера, то есть через 1:30 после объявления комендантского часа, то есть толпы на этом пятачке не стало, она рассеялась. Полицейский брифинг был проведен буквально за полчаса до начала комендантского часа. Полиция заявила, что целый день объявлял население о том, что нельзя находиться на улицах до 5 утра. Рестораны, бары, все бизнесы закрылись уже в 10. И исключение сделано только для тех жителей Балтимора, которые возвращаются с работы, могут показать свои документы при этом, и журналистов. Журналистам тоже разрешено находиться на улицах. Плюс тем, кто едет в госпиталь за неотложной медицинской помощью. Все остальные должны быть арестованы, и им должны предъявить обвинения в суде. Сколько человек предполагается, что будут арестованы, непонятно. Через час, примерно после введения комендантского часа, я видела людей, идущих спокойно по улице. Вот полчаса назад было уже гораздо меньше. Но сказать, что хватают всех, нельзя этого сказать. На местах скопления, больших скоплений, как раз черных подростков и активистов, афроамериканцев, было скопление вертолетов полицейских, которые высвечивали людей специальными прожекторами световыми. Кроме того, сразу после 10 вечера полиция ездила по городу и громкоговорителя объявляла о комендантском часе.
Ась, а что такое, какое наказание, если тебя схватили и доставили в полицейский участок? Тебя потом что, посадят в тюрьму, то есть что произойдет?
Вы знаете, пытались пресс-секретаря полицейского департамента Мэриленда по этому поводу и Балтимора спрашивать журналисты. Вот в 9:20 вечера был последний брифинг полиции, который они провели. Но четкого ответа, что грозит людям, которые нарушили комендантский час, не последовало. Они сказали, что ситуация развивается, будет понятно. Был вопрос, будут ли завтра эти люди должны будут прийти в суд. Пока четкого вопроса у властей Балтимора по этому поводу нет.
Было сказано, что арестовано 200 человек. Это же значит, их надо где-то содержать. И еще у них есть члены семьи, которые, очевидно, высказывают недовольство. Если арестовали 200, то сколько же всего протестующих?
Вы знаете, 235 человек арестовали по итогам понедельника. То есть это не свежие данные. Это полиция подвела итог вчерашнего дня понедельника. В принципе, с точки зрения происходящего в понедельник в Балтиморе, это не так много, потому что были массовые, что называется, протест, или, может так, неповиновение школьников и большие стычки школьников с полицией. В принципе, балтиморская полиция, в отличие от полиции в Фергюстоне, она, наоборот, действовала очень-очень осторожно. И, кстати, большая критика сейчас как бы и в основных изданиях, в комментариях о том, что мэр Балтимора, в принципе, с запозданием действовала вот против того, что происходило в понедельник в Балтиморе. Поэтому много это или мало, сложно сказать, потому что протесты стихийно возникали в разных сотнях. Вот. Но понятно совершенно, что сегодня ночью будет гораздо больше людей, если официальные власти начнут очень жестко, что называется, преследовать комендантский час.
Елена, а в других штатах как люди относятся к тому, что сейчас происходит в Балтиморе? Что люди думают? Поддерживают ли такие жесткие меры? Или все-таки считают, что меры избыточны такого рода?
Вы знаете, как ни странно, вот по крайней мере во вторник утром я последние 6 или 7 часов нахожусь как раз в Балтиморе, вот в местах, вот, в месте как раз вот, протестов, поэтому не могу сказать, вот последние 6 часов, какая была развитие, как бы, реакция. Реакция в стране, в принципе, вот в начале вторника была в том, что как раз власти неадекватно реагируют, недостаточно жестко, не то что жестко, но не пресекая вовремя то, что происходило в понедельник. Дело в том, что в отличие, ведь очень большое отличие Балтимора от Фергюсона, там, что происходило в Фергюсоне прошлым летом. Почему? Потому что, во-первых, вот сегодня те протесты, которые я видела, я фактически не видела имени Фредди Грея. То есть это не имя, как в Фергюсоне скандировали убитого подростка. То есть те протестующие, которые были вчера, протестующими назвать очень сложно, это фактически громилы и хулиганы. Это были школьники, которые по социальным сетям получили решение собраться, собрались около торгового центра, где находится пересечение автобусов больших, и стали там как бы пытаться провоцировать полицию. Фактически они хотели стычек с полицией. А потом подожгли, вот вечером все мы видели кадры подожженного здания, дом престарелых, на который 11 миллионов долларов потратила та же самая вот община, которая там же и живет. И кадры подожженных зданий, того, что происходило стихийно в городе, и отсутствие полиции вокруг вот того, что происходит, кстати, это возмутило очень многих в стране. Фактически власти Балтимора объявили в бездействии. Интересно, что губернатор штата Мэриленд Ларри Хоган, он перенес свой офис временно из Анаполиса в Балтимор, именно, видимо, для того, чтобы помогать контролировать ситуацию. Плюс ко всему, чтобы вы понимали, в городе 630 тысяч человек, 63% афроамериканцев, то есть большинство. При этом и нельзя сказать, что городские власти плохо представлены афроамериканское население. Мэр города афроамериканка, шеф полиции афроамериканец, глава городского совета афроамериканец, прокурор города афроамериканка. То есть в городских властях очень много афроамериканского населения. При этом эти протесты, которые происходят в черных районах, они выглядят хуже, чем Детройт. На километры выбитые окна, какие-то оставленные здания, опустевшие. Буквально некоторые районы напоминают просто Гаити. А при этом проезжаешь 5-7 минут, меняется совершенно район, и центр города Фешенебельный, это очень известный туристический центр. И вот даже сегодня, несмотря на то, что ввели национальную гвардию, национальные гвардейцы стояли около магазинов, входа в рестораны, в гостиницы, с ними с удовольствием фотографировались туристы, симпатичные девушки. То есть даже в самом Балтиморе, в центре Балтимора, вот это ощущение вот этого, что называется, военных действий или вот этого ужаса, его нет. Как только пересекаешь границу вот этих афроамериканских районов, сразу понимаешь, что происходит в городе.
Ощущения военных действий нет, но когда смотришь фотографии с мест событий, то они, конечно, так если не заставляют содрогнуться, но достаточно серьезное впечатление производят, потому что абсолютно экипированные нацгвардейцы, такой серьезный вид имеют. Вы сказали, Елена, что люди протестующие сейчас, в отличие от того, что происходило в Фергюсоне, не называют имена пострадавших, убитых, в общем, в частности, погибших, да, сейчас да. Поводом к беспорядкам послужила смерть Фредди Грея после столкновения его с полицейским. Тогда ради чего выходят люди? Получаются протесты ради протестов. А чего они хотят?
Знаете, вот во вторник сегодня вышедшие люди на улице фактически показывали, что и говорили о том, что хотят показать, что Балтимор — это мирный город. То, что происходило в понедельник, поджоги, столкновения, это не лицо Балтимора. Около городской мэрии сегодня танцевало очень много афроамериканских вот, протестующих. Протесты были мирные. И, в принципе, они говорили о том, что они протестуют против полицейского произвола и против того, что совершенно несправедливо относятся, в принципе, к черным. У них нет афроамериканцам, у них нет таких же прав. То есть, в принципе, они протестовали против бесправности и против того, что у них нет возможности тех же в жизни, что у, как бы сказать, белых американцев. Но вот Фредди Грей, как Майкл Браун, который стал как бы имя известным по всему миру и так далее, не скандировали имени, и я видела пару плакатов только тоже с Фредди Греем. Кроме того, по поводу этих гвардейцев, которые как бы специальные силы, которые оцепили улицу, это, в принципе, одна улица. Одна улица – это по Пенсильвания-авеню, где стояла цепочка сегодня целый день, которые фотографировали со всех сторон все корреспонденты-журналисты, и они стали дать грамм с летучим газом, чтобы рассеять толпу после введения комендантского часа. Но вот в протестующих сегодня фактически было примерно столько, сколько журналистов на этом же самом пятачке, который вчера был как раз таким серьезной зоной как раз таких протестующих действий, или, можно сказать, или беспорядков.
Бесправность для афроамериканцев. Это проблема, о которой, в общем-то, много говорится в последнее время. Вы сейчас об этом упомянули. И действительно, мы понимаем, да, особенно когда поднимаются такие проблемы, как Фергюсон, как Балтимор, что есть такая ситуация. Афроамериканцы живут в гетто, живут на пособие. Фактически нет у них какой-то возможности для того, чтобы перейти в какое-то другое состояние, на другую ступень социальной лестницы. Социальная мобильность практически отсутствует. Вот эта проблема, она каким-то образом сейчас стоит на повестке дня в Америке, как-то дискутируется. И в связи с Балтимором сейчас начали ли люди об этом говорить? Или все это в таком законсервированном состоянии находится и вряд ли опять сейчас будут заниматься этим вопросом?
Нет, об этом говорится все время. Дело в том, что проблема как раз вот, что называется, отдельности или невозможности афроамериканскому населению как бы изменить свою жизнь. Об этом говорится много. Что с этим делать? Это больная тема в США. Но вот интересно, что сегодня заметили очень многие комментаторы, что при афроамериканце-президенте гораздо меньше сделано для афроамериканского населения, чем во времена белых президентов. И президент Обама сегодня спокойно принимал премьер-министра Японии в Белом доме, фактически в 60 милях, это где-то 100 километров от столицы Вашингтона, и не приехал, никто из федеральных властей не приехал в Балтимор, несмотря на то, что это практически рядом со столицей. Что касается обсуждений всего остального, это застарелая болячка, вы правильно сказали, но интересно, что подумать вообще, можно ли решать это тем же самым методом, который предлагается вот в последнее время, потому что ответ — это политкорректность, ответ — это больше афроамериканцев в процентном отношении, ну, во всех местах, во всех профессиях, в правительстве, там, говорит, в полиции, допустим, как говорится, полиция в Балтиморе 48% полицейских. Но вопрос, опять же, пропорциональности и как во многих штатах, в Балтиморе это не стоит, хотя, они говорят, 63% населения черных, афроамериканцев, а 48% только в полиции. Но, тем не менее, если посмотреть на большее меньшинство гораздо теперь, это латиноамериканцы, у них этих проблем не стоит. Они не устраивают протесты, они не поджигают машины. То есть у большого, самого большого меньшинства теперь латиноамериканского совершенно другие проблемы, и, несмотря на то, что у них такие же небольшие возможности, но вот интересно, что анализ, как развиваются эти меньшинства и какие у тех или у других проблемы специфические, наверное, на анализе это можно будет какой-то найти выход и для афроамериканского меньшинства, потому что несмотря на пособия, несмотря на большие программы, они все уходят в песок, и очень небольшой процент вот тех, кому эти программы предназначены, используются эти программы.
Вы сказали, что у латиноамериканцев, которые тоже являются меньшинством, но...
Или испаноязычные. Лучше назвать их испаноязычными. Вы, кстати, извините за шум, просто в лобби гостиницы, где я нахожусь, чтобы как-то спокойно говорить. Сейчас как раз вошли национальные гвардейцы тоже, которые, видимо, размещаются в номерах, то есть которые переночевать остановились. То есть в больших гостиницах национальной гвардии очень много. Примерно 3000 человек введено, и 1000 полицейских со соседних штатов и даже из Вашингтона и Пенсильвании.
Я напомню, с нами Елена Соколова, наш собственный корреспондент в Штатах. Так вот, испаноязычное меньшинство, почему у них таких проблем не стоит? Это вопрос ментальности, как полагаете?
Да, это вопрос, я лично считаю, что вот наблюдая как бы и за тем, и за другим меньшинством, это пережиток, вопрос рабства, и который очень сложно пережить, потому что испаноязычные, которые приезжают нелегально, переходят границу и приезжают, остаются здесь, даже второе поколение, они приезжают работать. Они работают на самых грязных работах, работают очень усиленно и не ропщут на жизнь и используют любые возможности, чтобы получить образование. Их дети активно учатся, и второе поколение очень успешно. У афроамериканцев тоже есть успешные как бы примеры успешности. И первая чета, я имею в виду вот Мишель Обама, в отличие от Барака Обамы, у которого были очень богатые бабушка и дедушка, фактически белое детство в привилегированной школе, а Мишель Обама сама добилась как бы всего и ее пример успешности. Но тем не менее, когда спрашиваешь людей, которые занимаются афроамериканскими проблемами или программами, то, что они говорят, самая большая вещь, наверное, она, в принципе, близка, может быть, где-то в России, потому что у многих мальчиков нету отцов, они без отцов, без отцовщина. Так вот, ранняя рождаемость, нет отцов, у молодых людей нет позитивного примера того, как можно быть успешным. И поэтому они рано вступают в банды, рано как бы, получается, начинают торговать наркотиками. В школах, в афроамериканских, так как они сегрегированы, получается, из-за районов, у них не престижно получать хорошие оценки. Несмотря на все программы поступления специальных квот в университеты, у них просто нет как бы возможности учиться и куда-то поступать. И вот это отсутствие примеров позитивных и возможностей в жизни, именно это, наверное, самый большой как бы камень, который на шее вот у афроамериканского меньшинства.
То есть вот это предвзятое отношение, которое существует по отношению к афроамериканцам насчет того, что преступность достаточно на высоком уровне среди этого населения в гетто, если говорить, да, она обоснована.
Да, она обоснована абсолютно.
Итак, протесты. Протесты, в общем-то, связаны с тем, что недовольно афроамериканское население тем, как к ним относится полиция. Существует убеждение, что по отношению к афроамериканцу полицейский себя ведет гораздо более жестче, чем по отношению к белому. Проблема стоит. И на текущий момент Балтимор. Заставят ли законодателей каким-то образом задуматься об этой проблеме, об отношении к полицейским и с полицейскими? Ведутся ли здесь какие-то разговоры?
Знаете, пока Балтимор пытается привести все к нормальному, к нормальной точке как бы жизни. И поэтому сейчас пока идет разговор о том, как, когда закончится комендантский час, как его провести, значит, как убрать людей с улицы, главное, молодых людей, потому что вот в понедельник, когда были поджоги и вот эти беспорядки, это в основном были школьники. Во вторник школы были закрыты, а завтра школы откроются. И вполне возможно, эта новая волна как раз школьных беспорядков, она опять захлестнет город. Интересно, еще один момент, который будет интересен нашим слушателям. В среду наконец-таки проведется игра бейсбольной команды. Вообще, в принципе, Балтимор — это большой город, спортивный. Здесь огромный стадион футбольный, американского футбола, и бейсбольный. Игра должна была еще происходить в субботу, потом перенесли ее на понедельник, потом на вторник. И вот теперь она будет играться в среду при пустом стадионе. Такого в истории вообще США еще не было, когда две команды будут играть совершенно на пустом поле 40-тысячного стадиона. Именно потому, что власти не гарантируют безопасность вот этих болельщиков, хотя стадион находится в белом районе, в центре, в абсолютно престижном центре Балтимора. И поэтому вот контроль над ситуацией, остановка как бы беспорядков, это, наверное, главная боль сейчас, которая есть у балтиморских властей. Что касается законодательных вещей, то все карты в руки, потому что, повторяю, правительство афроамериканское в городе Балтимор, полиция 48% афроамериканцев, и здесь говорить о том, что, в общем, у них инициатива невозможна, как в Фергюсоне, действительно очень сложная ситуация, белое правительство и черное большинство, то в Балтиморе это говорить нельзя, потому как ситуация, вот говорю, чисто расовая, совершенно другая.
Спасибо большое. Елена Соколова, наш собственный корреспондент в Штатах, на данный момент с места событий из Балтимора с нами включалась. Вести ФМ, полный контакт. Всем доброго утра, друзья. 5533 Вести. Это наш СМС-портал. 5533, короткий номер. Со слова Вести начинайте свои сообщения. И 232-1559, телефон прямого эфира, код Москвы 495. После новостей продолжим. Доброе утро, друзья. Владимир Соловьев, Анна Шафран, 5533 Вести. Это наш СМС-портал. И звонить нам можно. Кстати, мы очень давно с вами не разговаривали. У меня такое ощущение. 232-1559. Код Москвы 495. Поэтому я предлагаю включить
стыдно
наших слушателей.
Асю с Леной ты перепутал?
Безобразие.
Старый дедуль-то.
Мол, Елена...
Евлен тоже не помнит.
Камил, ну что это за... Это такая бацилла. Она пришла вместе с Соловьевым,
нет,
и все испортила.
Нет, это бацилла и есть Соловьев. Такая гигантская бацилла.
Ну, и все слова из головы повыскакивали. Елена, она девушка какая, поэтому сделали,
да,
что не обратила внимания.
Просто...
Интеллигентная.
Не, я просто... Мне очень стыдно, что я перепутал имя. Лена, простите меня, пожалуйста. Просто как-то я так огорчился с утра ужасно. У меня из-за этого настроение такое... Ну, действительно, ну, слушай, открываешь там новости, смотришь, и, ну, прямо обидно, ужасно.
Это вы о чем?
А, Батыре Шухина, который скончался. Фронтмен А-студия. Помнишь,
Батыр,
самый первый?
Батырхан Шукенов?
Да, да.
Ой, нет, я не знала,
да,
но
вот
я...
сегодня
что это произошло.
Да, прям.
Он же молодой достаточно.
Ну, мой ровесник-то, может, на полгода постарше. Инфаркт.
Ужас какой.
Кошмар, да? Прям так как-то печально стало.
Совсем. Да. Это...
Ну вот, поэтому такое настроение очень нерадостное из-за этого всего.
Возраст вот.
Знаешь,
какой-то молодой совсем, это пугает.
Ну да, ну наше поколение... Что меня удивило сильно. Ну, вообще, конечно, смотришь эти кадры, да, из Балтимора. Ну, просто атас. Просто атас. То есть ужас-ужас. Но женщины, конечно, афроамериканские сильны. Я смотрю, как они там избивают каких-то юношей. Ну, судя по всему, это их ее сын. Все надо. Промывает ему мозги. Вообще эти отношения мы не понимаем совершенно, да? Вот заметьте, вот как они нас, так и мы их даже на уровне какой-то бытовой культуры вот просто не понимаем.
Ну да.
Я не говорю, что лучше, хуже. Нет, ни в коей мере. Ну, просто совсем другое. Вот другой пласт. То есть, и требуется усилие, чтобы его осознать. Так же, как английский язык, например, на котором говорят там, многие афроамериканские страты, очень сильно отличаются от того английского языка, который мы изучаем, или от того языка, на котором говорят, ну, скажем, белые американцы. Учитывая, при этом, равенство, если смотреть, вот, социального статуса, то есть, знаешь, вот появляются такие особые свои языки. Но это вообще происходит при этом разделение очень интересное и там, гендерное, что всегда было, да, возрастное, но и сексуальное. То есть есть особый язык лесбиянок с диким количеством терминов, есть особый язык геев с диким количеством терминов. Там и описание. То есть это вот такое легкое безумие. А в русском языке такого нет, кстати.
Есть разный русский язык просто, но такого нет.
Нет, такого...
В принципе, он понятен всем.
Нет, такого все равно нет. То есть ты не выпадаешь. Нет такого, что появляется не один, два, три, четыре, пять слов, а появляется целый пласт.
Ну, это да. И то есть... даже тот деклассированный язык, он...
Ну, там арго...
Понятен.
Это, да, арго – это там другая тема, там большой замес. Но если там говорить там, о Фене... от соти там, и о прочих языках арго, там большая примесь иностранных слов. То есть в том числе из идыша.
Хотя я тут вспомнила, когда пару раз Соловьев что-то такое говорил, Камил, и я не понимала, что обозначают эти странные слова.
Ну, это, как правило, из идыша идут вкрапления. Ну, это же ясно, почему было. Потому что... Ну, для начала это же возникло... Вообще, феня, само понятие. Это от... А феня – торговцы. То есть это торговцы, которые на ногах ходили, они говорили на своем особом языке, чтобы они друг друга понимали, а покупатели и все прочие – нет. Сторговались. А дальше это вот стало уже таким языком, когда тюремному сообществу надо было, чтобы тюремщики их не понимали. То есть и отсюда все это возникало. И шпики, ну, это так, это все-таки иной подход. Так вот, что меня удивило, что 53% россиян считают, что перестройка их не осчастливила. Ну, ясно, во-первых, большинство россиян, наверное, уже большинство россиян вообще не очень хорошо помнят, о чем идет речь. Ну, там, слушай, ну, перестройка, там, 85-й год. То есть, это, мама, не горюй, сколько лет прошло, да? То есть, это значит, что, ну... Подавляющее большинство россиян, которые сейчас живет, оно родилось либо за несколько лет до перестройки, будучи совсем маленькими, особо-то... Ну, это, считай, ну, 75-го года рождения, если не раньше. То есть они это время помнят, ну, условно. То есть оно не является определяющим. То есть, как сказать, осчастливило оно их или нет, если они не могут сравнить с предыдущим периодом до того, правильно?
Ну, да.
Я только в этом плане, что как водораздел... То есть они же не помнят, как им было до того.
Я в Союзе весьма условно жила.
Ну, конечно, я об этом и говорю. А я-то в Союзе жил весьма неусловно. То есть я вполне... И знаешь, вот, оглядываясь назад, я могу сказать с большой печалью. Время летит страшно. Вот скорость... Это всегда удивительно, да? Каждый день тянется, а жизнь летит. Я помню, меня это удивляло в школе. Вот ты сидишь в классе, учитель там к доске пойдет, и вот он вверх-вниз глазами едет, знаешь, там палец у него идет.
Бесконечно длится.
Совершенно верно, да. И ты думаешь, что за это время можно успеть, там, не знаю, сбегать домой, выучить задание и вернуться. То есть ощущение, и он тебя как вызывает, и ты вдруг чувствуешь, когда там кровь в ушах, так,
или наоборот отлегло.
Да, не тебя. И ты идешь, когда к этой доске, у тебя тоже ощущение, что, во-первых, это поступ командора, ты знаешь, ты выходишь к этой доске, время, а потом хлоп, а когда это было? 30 лет назад. Ты думаешь, какие 30? 30 лет назад, это же тебе уже 22, молодой человек. Ты уже молод и красив и закончил институт. Ты уже учишься в аспирантуре. То есть это 40 лет назад. И так...
Ой, такого не бывает.
Ну, конечно, да. То есть... И когда ты начинаешь отсчитывать эти десятилетия, так... Вот они просто, знаешь, как стыки рельс, когда поезд мчится.
Что-то вы грустную какую-то тему завели, Владимир Рудольфович. Мне вот чуть-чуть поменьше. Хотя нет, неправда. Мне же 72.
Да, тебе чуть-чуть.
Да-да-да, это абсолютно так. Мне еще бабушка, помню, рассказывала, которой около 80.
Мне рассказывала бабушка. Помню, говорит, на коленях меня, да? Александр, освободите. Усаживал и говорил, что ж ты, Анечка, да?
Годы-то как бегут. Не успеешь оглянуться, а тебе уже 80.
Ужас стоит в том, что головой ты остаешься все равно молодым. Вот это самое ужасное. Что внутри мы себя видим совершенно иначе. Внутри мы себя видим молодыми, крепкими. А мышцы говорят, дедуль, ты что, с ума сошел? Они говорят, куда, куда, куда? Связочка тебе так, что? Грей меня. Ты говоришь, подожди, за что тебя греть? Тебе никогда в жизни... Грей меня.
Но у Соловьёва еще есть положительный один момент и надежда. Потому что если годы бегут, одни тянутся, это одно дело. А мне один знакомый недавно рассказывал, у его отца уже другое. Не успел встать утром, а уже ложиться пора.
Это тоже такое есть. Поэтому, знаешь, пытаюсь каждый день забить событиями. Вот просто каждый день забить диким количеством событий. Все время что-то все время должно происходить. Постоянно какое-то должно быть действие. Встречи почитать, самому пописать книгу.
Чтобы не было чувства бездарно проведенного времени.
А потому что вот ты же никогда не знаешь, этот день последний в твоей жизни или нет.
Зачем вы вообще такую грустную тему с утра завели?
Она совершенно
не грустная.
С утра
надо бодриться наоборот.
Она, понимаешь, дело в том, что она абсолютно не грустная.
Почему же?
Ну, смотри, я тебе скажу такую странную мысль, ты только не огорчайся. У нас же нет ни одной клеточки, с которой мы родились. Ну, просто ни одной. Ну, согласись, иначе это жестоко себе представить, что вот маленький ребеночек родился... И дальше его растянули до нынешнего размера. То есть обновляются все клетки. При этом ты сохраняешь себя и сохраняешь память. Хотя, казалось бы, носитель весь обновился. То есть это обозначает, что механизм сохранения, он отнюдь не только материален. То есть есть нечто, что мы не очень хорошо понимаем.
Эта сторона вопроса меня расстраивает еще больше напротив. Потому что... Живем мы зачастую и, как правило, не так, чтобы рассчитывать, что после у нас будет что-то хорошее.
А я не говорю, что будет хорошее или нет, я говорю, что будет что-то другое.
Будет другое, но ведь страх состоит в том, что может быть страшно там совсем, плохо.
Ты знаешь...
И вот это бесконечно на всю жизнь, то есть не на всю жизнь, вечность.
Ну, во-первых, чем хорошо устроен наш мозг, ты помнишь вечность до?
Нет.
Правильно, поэтому что ты так волнуешься?
Ну, я в другом состоянии. А, нас, во-первых, не было, как я могу помнить до.
Не знаю. Мы же этого не помним.
Но я, как православная христианка, знаю, что там ничего не
было. Православные христиане не говорят, что ничего не было.
Душа новая у каждого человека.
И здесь...
Нового человека.
И здесь тоже не так. Там душа состоит из нескольких частей. Это отдельная там сложная тема об устройстве души. То есть суть не в этом. Потому что если предположить, что каждый раз душа новая, это значит, что Господь каждый раз эту новую душу вояет.
В общем, я бы хотел думать, как вы, но меня пугает, что после будет...
А ты дослушай. Посмотри, что было в истории человечества, от которого тебе уже не было бы дико страшно. Ну, нет таких мук и злодеяний, которые человечество уже бы не придумало. Ведь не случайно многим кажется, что чего так думать об аде? Ад уже здесь, на земле. И уже давно.
А вдруг нет? Вдруг там гиена огненная, в прямом смысле слова.
А тебя в прямом смысле слова здесь ли мало гиен огненных? Вот посмотри на историю Великой Отечественной войны. Ну это же кошмар.
Но это было 5 лет.
Это же ужас-ужас, понимаешь? 4. Это же ужас-ужас.
Да,
это же новости, отвлекающие вас от грустных мыслей. К чему я это все веду? А к тому, что эмоции надо беречь. Вот надо беречь эмоции. Вот зачем себя уничтожать вечной злобой, нетерпимости? Ну, сказал, забудь уже. Как известная даосская притча, когда идут два монаха и видят женщину, которая стоит перед гигантской лужей. И один, не задумываясь, ее берет, переносит на другой берег, ставит на место и продолжает идти дальше. Второй всю дорогу пыхтит, на него не смотрит. Доходит до монастыря и говорит, ну скажи, не как ты мог? Ну как ты мог? Ведь нам, монахам, запрещается трогать женщину. Говорит, слушай, я ее оставил у края лужи, а ты продолжаешь ее нести в своем сердце даже сейчас. Вот что меня удивляет, как много людей живут в состоянии вечной злобы и недовольства.
Да, это вообще страх. Я с вами здесь абсолютно согласна. Люди сами себе отравляют существование.
При этом им начинает искренне казаться, что у них есть монополия на правду. Что только они знают истину. Что все остальные притворяются. и что ха-ха-ха, и что все, ха-ха, да мы же понимаем. И им начинает казаться, что они вот такие избранные, при этом избранные колоссальной злобой. Мне кажется, что им просто надо печень проверить, у них видно желчь.
Абсолютно с вами согласен.
И вот они на какой-то вечной истерике, на комплексах. Это отражается на рейтингах, падают. Они зачем-то вот изнутри себя сжирают. При этом они планируют для всех окружающих какие-то совершенно адские, нереальные, страшные муки, как только придут к власти. При том, что интересно, что они обвиняют всех вокруг в том, что это страшный Мордор, который даже близко не вытворяет с ними то, что они собираются вытворить с ним, когда придут к власти.
Ну, у них есть объяснение. Те, которые сейчас, они достойны всего этого.
Ну, конечно.
А они-то совсем другое дело.
Да. Это все-таки очень странно.
Переубедить невозможно, поэтому
вот
лучше...
Вот меня спрашивают, что про Васильева поступил приказ заткнуться, а я про Васильева просто очень много уже говорил. Я всю пятницу вечер, у нас был выпуск программы итоговой, я как раз про Васильева все и говорил. И писал об этом.
Тогда, когда новости...
А что вы хотите поступило? Сейчас об этом еще сказать? Уже приговор вынесли? То, что сказала прокуратура, для меня это предательство. Проявление войны со Следственным комитетом. Издевательство над правосудием. Исходя из этой логики, всех тех, которые награбили меньше, если он, конечно, не будет оправдан, а должны быть немедленно переведены на условность. А какие сомнения? То есть какие-то другие точки зрения? Я считал, что амнистия и то, как обошлись Сердюком, это просто издевательство над всеми. То есть разночтение у кого-то другая точка зрения? Я думаю, что нет.
Тут казус интересный. Если обвинение попросило 8 лет условно, получается, что апелляцию-то кто будет подавать?
Никто.
Явно не адвокаты.
Ну, конечно. Но здесь есть нюанс. Судья может принять решение не в зависимости от того, что попросил прокурор. Но это тоже было бы странно. Согласись, да?
Да, абсолютно.
То есть, конечно, вот эта позиция прокуратуры, ну, говоря простым человеческим языком, оскорбительная.
А вот мне интересно в связи с этим, а может ли какой-то орган, не знаю, например, Государственная Дума, взять и выступить с требованием там, апелляции, ну, или рассмотрения?
Требует она может, но это не имеет юридической силы.
Вот юридически именно.
Думаю, нет. Функция гособвинителя лежит на прокуратуре. Просто очень много вопросов тогда генеральному прокурору и ко всему его ведомству.
Ну, вообще...
Не, ну я при том понимаю, что Юрий Яковлевич относительно скоро заканчивается срок, и ясно, что вряд ли там он достигает предельно возможного 65, и вряд ли там будет что-то еще.
У меня, конечно, идеалистические представления, но если бы в моем ведомстве происходило такое, мне было бы стыдно.
А вы, Володя, почему что-то ненавидите, вы в одной инстанции правы? Я? Да я вообще, знаете, у меня очень здесь важный момент. Я человек не православный, но мне очень нравится эта идея в православии, что надо ненавидеть не грешника, а его грех. Я вообще людей люблю. Я к людям хорошо отношусь. Мне иногда очень огорчает их взгляды. Вот взгляды я не выношу. Я так думаю. Владимир, жаль, что Анна перебила вас и не дала пофилософствовать на интересную тему о вечном. Но я могу продолжить. Понимаете, вот, ну, опять же, мне сейчас говорят, вот, клетки мозга. Я не очень верю современным исследованиям. Я когда-то беседовал с великой исследовательницей мозга. К сожалению, она уже ушла из жизни. Госпожа Бехтерева. Она написала много книг на эту тему. И, конечно, она понимала, насколько мозг... До сих пор не поздно. Насколько это просто вселенная. Но я просто думаю, что происходит, когда человек уходит из жизни. У меня ощущение, что это всего лишь смена формы существования. Это переход одной формы энергии, ну, скажем так, в другую. То есть это идет изменение, которое наш разум пока не может понять, потому что он реагирует на тленную оболочку. Наверное, нам было бы психологически проще, если бы мы каждый раз видели, как с нас опадают клетки, да, сменяемые, и мы оставляем за собой вот этот след ушедших клеток. Но когда оставшиеся после нас видят, вот, это был человек, а теперь это прах, то они почему-то думают, что это и был человек. А это была только его оболочка. Не случайно на каком-то подсознательном уровне мы это чувствуем всегда, да? Когда наша любовь к человеку, она ведь зачастую не связана с его физическим обликом. Ну, вот ты видишь, там, близнецы. Ну, ты когда влюбляешься, вот, там, одного близнеца или одну близняшку, ты полюбила, другой нет, хотя, ну, они, казалось бы, идентичны. Ну, речь не идет о твоих детях, речь идет о третьем человеке. И ты вдруг на каком-то ином уровне. Ну, вот, казалось бы, все соответствует твоим параметрам, а с кем-то загорается, а с кем-то нет. Так ведь?
Конечно.
Вот это ощущение иррациональности, оно ведь все время присутствует в нашей жизни. С кем-то мы дружим, а с кем-то нет. Что-то нам очень по сердцу, а что-то нет. И мы пытаемся это обречь слова, и мы пытаемся объяснить, ну, это поведенческие мои, так, то, то. Но ведь зачастую эта химия возникает даже, когда этот человек, он еще рот не успел открыть. И это чувство остается зачастую такой симпатии, даже к людям порой незнакомым лично. Ну, ты их видел там по телевизору или где-то еще. Мне вообще казалось всегда, что довольно глупо бояться смерти. Ну, реально это глупо. Потому что, ну, что бояться того, что неизбежно. Есть другой вопрос, что ты боишься смерти близких. Потому что у тебя нет с ними связи. Мы не умеем пока общаться с ушедшими, правильно? То есть вот у нас нет такого же четкого, ясного, простого понимания о контакте с человеком, когда он приходит в иную стадию, в сравнении с тем, который есть каждый день. Поэтому мне кажется очень важным, и когда-то там Дмитрий Савицкий, руководитель радиостанции «Серебряный дождь», придумал эту идею с мамой о прекрасном. Суть которой сводилась к одному. Мы сначала начинали по телефону, что надо просто каждый день звонить родителям. Вот если Бог дал, и родители живы, вот надо беречь эту возможность общения. Ну, не стесняться просто позвонить, услышать любимый голос. Ну, просто это очень важно. Это просто очень важно не стесняться говорить людям, к которым ты хорошо относишься, что ты к ним хорошо относишься. Это очень важно, если у вас уже взрослые дети, не потерять с ними связь. Но просто потом будет ощущение, когда родители уйдут, что ты что-то не договорил. Вот что-то, вот это ощущение пустоты, которое возникает, в любом случае, не надо переносить на каждый день. Вот это общение должно быть постоянным. Вот позвоните сегодня родителям. У кого-то они далеко, у кого-то они в отъезде. Ну, телефон же есть. Иногда позвонил, и потом злишься ужасно, да? Ну, сложные же бывают отношения. Все равно лучше позвонить. Просто иногда надо позвонить для того, чтобы что-то высказать. А просто, чтобы узнать, как дела. Вот многим людям почему-то обижает эту мою формулировку. Вот меня спрашивают, вот что я предпочитаю. И я всегда честно говорю, что я предпочитаю честность, вежливости. То есть наоборот. То есть мне гораздо важнее, чтобы люди были вежливы. Мне не нужна их откровенность.
Наоборот, вежливость, честность.
Да, я вежливость предпочитаю откровенности, так скажем. Но если он ко мне хочет подойти откровенно мне нахамить, зачем? Он что, считает, что мне это интересно? Или он от этого чувствует, что он самоутвердился?
Вот это, конечно.
Если он хочет со мной вступить в дискуссию, пожалуйста. Но если он хочет мне нахамить, ну какой смысл? У меня тут сейчас был забавный случай, но я не успею вам его рассказать. Я гулял по набережной.
И?
Мосфильмовской. Приезжает какой-то человек на велосипеде, останавливается, и вдруг начинает говорить, ну что, измена Родины? Притом он в метрах в 15 от меня, он сидит на велосипеде, чтобы я ему в харю не дал, потому что он боится. Знаешь, вот от него исходит ощущение, что он сказал и вцепился в этот руль, боится. Ну, я ему объяснил, что ему надо купить денег, на эти деньги купить презерватив и послать своим родителям, чтобы они больше не повторяли такой ошибки никогда. И...
Соловьев.
Ну, слушай, при том... Ну, знаешь, тебе такое ничтожество сидит, такой слизняк на велосипеде. Ну, у тебя со мной проблема, ну, выйди, подойди ко мне, скажи мне в лицо. А не оборачиваясь в 20 метрах, сидя на велосипеде, готовый стартовать в любой момент. Ну, подойди ко мне, и я разорву тебя, бандерлоги.
На этой оптимистической ноте...
Но что самое важное, любя...